В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я приветствую сердечно всех наших радиослушателей, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Может быть, вы едете на работу или с работы, а может быть, просто находитесь у себя дома. Так или иначе, мы рады встрече с вами. Я напомню, что наша передача выходит в эфир на волнах интернет-радио «На пути.инфо». По средам с 6 до 7 часов тихоокеанского времени, с повтором на следующий день, в четверг с 5 до 6 утра. И в это же время вы можете нас принимать в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 AM. С нами можно связаться по бесплатному телефону. Правда, мы не в прямом эфире, так что вопросов сразу вам не удастся задать. Но если вы желаете поделиться вашим комментарием, замечанием или вопросом, пожалуйста, вы можете позвонить и связаться со мной или с кем-то из других, кто связан с этой радиопрограммой. Наш телефон 1-877-627-8844. Этот телефон еще раз 1-877-на-пути-4. Вот так вот можно буквами набрать. И еще одно объявление. Наши передачи в архиве доступны на сайте Церкви Спасения, в которой мы записываем в студии эти передачи. salvationbaptistchurch.com. Заходите туда на сайт, и там в виде блога или подкаста вы сможете себе скачать наши записи. Наша сегодняшняя тема – духовное образование. Мы поговорим сегодня с ректором Ирпенской духовной семинарии, библейской семинарии. Эта семинария находится под Киевом, с Игорем Михайловичем Еремчуком. Он сегодня у меня в студии. Игорь Михайлович, добро пожаловать.
Спасибо, приветствую вас, дорогие друзья.
У каждого человека есть своя история, и хотелось бы прежде всего познакомиться и с вами. Игорь Михайлович, мы с вами уже знакомы не один год, но среди нас есть слушатели, которые впервые слышат ваш голос. Что вы скажете о себе?
Ну, я вырос в неверующей семье. До 22 лет я ничего не знал о Боге, но Бог знал меня. И я помню, как уже в старших классах он начал работать в моем сердце особенно. У меня появилось страстное желание изучать естественные науки, такие как физика, биология, астрономия. И когда я изучал эти науки, то я обнаружил, что насколько сложен и прекрасен мир, в котором мы живем. Не может быть такого, чтобы все это возникло случайно в результате какого-то вселенского взрыва. Не надо быть сильно умным для того, чтобы понять, что взрыв ничего не созидает, наоборот, только лишь разрушает, только лишь убивает. И это взяло меня где-то 5 лет, и я пришел к выводу, что есть Бог, как Творец Вселенной, как какой-то высший разум. Я был, в принципе, доволен своим открытием. Я думал, что этого достаточно для меня, но Бог знал, что это недостаточно для меня, потому что это было больше интеллектуальное принятие Бога, а мое сердце было далеко от него. Вы знаете, такое часто бывает с людьми, когда много знаний в голове, но очень тяжело этим знаниям проникнуть в сердце, потому что на пути узкая шея, и иногда Богу надо чем-то протолкнуть, чтобы эти знания сверху попали вовнутрь, в сердце.
И что же таким фактором стало для вас?
Да, и вот таким фактором случилась как раз война в Афганистане. Я помню, я закончил Запорожский авиационный техникум, меня забрали в ряды тогда еще советской армии, и я попал в вертолетное подразделение и оказался на войне. Это было самое такое, знаете, сложное время в моей жизни, потому что каждый день приходилось летать между смертью и жизнью, каждый день пришлось видеть смерть. И находясь в этих сложных обстоятельствах, я продолжал думать о Боге, и меня больше уже интересовал Бог не как какой-то удаленный высший разум, а как вот личные отношения с Ним, и что Он думает обо мне как о личности. Я начал просить Его о помощи, чтобы Он сохранил мою жизнь. И он ответил на мою молитву. Я даже не знал, что люди называют это молитвой. Но фактически я молился и просил у Бога помощи. И были очень сложные ситуации, когда невозможно было остаться живым. И я понимал, что это только лишь Господь сохранил меня, потому что нет просто другого какого-то логического объяснения тому, что происходило тогда в моей жизни. Когда я вернулся домой, я продолжал искать какую-то информацию о Боге, потому что я совершенно ничего не знал о Нем. В это время я учился в Запорожском машиностроительном университете, и я потратил много времени в поисках Библии, Евангелия или какой-то христианской литературы. Я проходил через различные библиотеки, но, конечно же, в это время это было засилие атеизма, поэтому никакого никакой христианской литературы в библиотеках не было.
Это 80-е, наверное, были?
Да, это были 80-е годы. Я вернулся домой в 82-м году. И я помню, как я заходил в областную библиотеку и спрашивал, у вас есть Библия? И на меня смотрел администратор как такими глазами, как будто я спрашивал его, у вас есть атомная бомба? Потому что я не знал, но фактически Библия была запрещенной литературой в те годы. И у людей изнимали Библии, когда они пытались перевести через границу, их даже арестовывали и сажали в тюрьмы за это. Это считалось контрабандой. Но когда я не смог найти никакой христианской литературы, я пошел с обратной стороны. Я начал читать атеистическую литературу, которой было очень много, с целью найти хотя бы одно убедительное доказательство, что Бога нет. И вы знаете, я перечитал массу книг и к своему великому удивлению не нашел ни одного такого доказательства. Более того, часто авторы книг цитировали Библию и пытались критиковать, но критика была очень слабой. А цитаты были очень сильные. Я узнал о том, что я грешник, что я нуждаюсь в покаянии. Я узнал об Иисусе Христе. И все это из атеистических книг. Поэтому я очень благодарен моим друзьям-атеистам, которые так здорово помогли мне в моем процессе богоискания.
Удивительно просто.
В это время вот во всех учебных заведениях была обязательно кафедра атеизма. И уже это мне было непонятно. Люди считали, что Бог — это сказка, это выдумка. Но если это сказка, почему есть кафедры только лишь атеизма, а нет кафедр других сказок, например, Кощея бессмертизма, или Бабаягизма, или Деда Морозизма? Поэтому все это вместе взятое, оно как пазл слаживало картину, что есть Бог. С одной стороны, у меня был теоретический опыт, тогда, когда я изучал естественные науки. С другой стороны, у меня был практический опыт, что Бог сохранил мою жизнь на войне. И посередине даже враги, и те не могли предоставить ничего убедительного против Него. Поэтому я помню, был день в моей жизни, когда я склонился на колени, и я воззвал к Богу и попросил прощения за всю свою прожитую жизнь, и попросил, чтобы Он помог мне начать новую жизнь. В этот момент я еще ни разу не был в церкви, я еще ни разу не видел в глаза Библии, и я еще не знал ни одного верующего, который мог бы мне засвидетельствовать о Христе. Но Бог сам нашел меня в этом мире и спас меня, и поставил на путь истины. У меня появилось страстное желание проповедовать людям о Боге, хотя я не знал, как, потому что у меня не было никакой христианской литературы, даже Библии. Я начал искать церковь для того, чтобы присоединиться к церкви, но было нелегко найти живую церковь в этих годах, потому что верующие были в основном в подполье, и многих репрессировали в это время. Но Господь помог мне в этом вопросе, и независимо от меня, моя мама обратилась к Богу, она стала христианкой, потому что у ней была сотрудница, которая ходила в баптистскую церковь, и она привела ее в церковь. Когда я узнал, что мама стала верующей, с одной стороны, я за нее обрадовался, но когда я узнал, что она попала к баптистам, то я за нее испугался, потому что за верующих баптистов распространялись разные слухи, что они приносят в жертву детей, пьют кровь, свет тушат. А позже я понял, что тушат свет только 150-ники. Когда выпьют по 150, тогда начинают тушить свет. Но я был напуган всеми этими слухами, и я решил, что надо вырвать маму из этой секты. Поэтому однажды я последовал за нею, когда она шла на собрание, тайно, чтобы она не видела. Я помню, я пришел к молитвенному дому, это было в городе Запорожье, есть такой район Павлокичкас, и вот я пришел в этот молитвенный дом, спрятался за деревом и наблюдал, какие люди туда идут, и пересчитывал, сколько их туда идет. Потом 2 часа простоял на улице, уже было холодно, еще собрание затянули. Я помню, я замерз до смерти в ожидании, когда закончится собрание, чтобы пересчитать, а сколько же выйдет оттуда людей.
То есть навыки военной разведки тут вам помогали.
Да, поэтому, ну, приблизительно то же количество и вышло. Может быть, там пару человек съели, но так было в основном то же самое количество. И я понял, что что-то там не то, но как-то надо было попасть вовнутрь. Я дождался, когда мама будет работать в воскресенье, она работала посменно, иногда ей выпадало воскресенье, меня никто там не знает, я взял на всякий случай большой гвоздь, положил в карман и уже самостоятельно отправился в молитвенный дом, потому что я уже знаю дорогу, и я помню, когда я переступил порог молитвенного дома. Это было нелегко. Мне пришлось собрать все свое мужество. Я зашел вовнутрь. Ко мне подошли верующие и начали говорить: «Проходите вперед, там много свободного места». А я думаю: «Да, сейчас пойду я вперед, чтобы вы меня первого в жертву принесли. Интересно, почему там много свободного места?» Я сел наоборот у выхода, поближе к двери, рука в кармане, держу гвоздь. Началось собрание, пели, что-то рассказывали, проповедовали. Я не понял ничего, но я понял одно, что меня опять обманули. На самом деле это нормальные люди, и ничего здесь страшного нет. Ко мне подошли потом после собрания молодые верующие, молодежь, начали мне рассказывать о том, что я им начал говорить, что надо создать какую-то организацию для того, чтобы проповедовать людям о Боге. Они идут в ад, а вы здесь сидите. Они мне говорят: не надо ничего создавать, потому что Христос ее уже создал 2000 лет тому назад. Тебе надо только лишь присоединиться к Его церкви и совершать служение. И я помню, я потом вернулся домой и сказал матери, что на следующее воскресенье я пойду вместе с ней, потому что хочу еще в церкви покаяться. Для нее это было как снег на голову, потому что я был ее гонителем, и вдруг я изъявил желание покаяться. И я пришел на следующее воскресенье уже вместе с ней, пришел на собрание. Я помню, я вышел на покаяние сразу же после первой проповеди, хотя никто даже не приглашал к покаянию, но я не знал местных традиций или порядков. И я помню, как я помолился Богу, меня поздравили, подарили мне маленькую карманную Библию. В те времена это было большое сокровище. Я начал изучать Библию. Через год принял крещение, потом начал проповедовать, потом меня сделали руководителем молодежи. И когда уже было потепление в стране, хотя это еще был Советский Союз, в 90-м году у меня появилась возможность уехать учиться в Америку, потому что в это время у нас не было никаких учебных заведений, кроме заочных библейских курсов в Москве. И я приехал в Чикаго в институт имени Муди, закончил институт имени Муди, и затем меня пригласили продолжить обучение в Далласской богословской семинарии. И как только я закончил обучение в Далласской богословской семинарии, мы сразу же вернулись назад, и с тех пор я несу служение. Вначале я преподавал в Запорожском библейском колледже, а потом стал уже проректором, а потом ректором Ирпенской библейской семинарии. Поэтому Господь таким вот чудесным образом нашел меня в этом мире. И то, что я сегодня имею, и то, кем я сегодня являюсь, это 100% Его заслуга.
Удивительны Божьи пути, и слава Господу за это.
Аминь.
Игорь Михайлович, когда люди слышат слово «семинария», ну, вот есть другие учебные заведения, там институты, колледжи, университеты, в которые молодые люди идут для того, чтобы получить профессию. И делают они это в основном для того, чтобы потом пойти и получить хорошую работу. И чем больше они вкладывают в свое обучение, тем больше потом денег они будут иметь. В общем, все это связано с профессией, с благосостоянием будущим. А вот семинария, какую профессию можно получить там? И простите за такой тривиальный вопрос, но он действительно возникает в умах многих. Это, ну а что тебя будет потом кормить после семинарии?
Ну, вы знаете, у нас в семинарии обучается 400 человек. Это братья и сестры, которые понимают, что кроме хлеба земного, да, имеет значение хлеб небесный. Писание призывает нас искать прежде Царствие Божие и правды Его. И Господь даже говорит: посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Когда человек ставит на первый план материальное, то в конечном итоге у него ни материального, ни духовного не получается. Но когда он ставит на первый план духовное, то Господь устраивает его и материальную жизнь. Поэтому очень много наших студентов, которые приходят учиться, получают, вот 4 года человек отучился, получил систематическое библейское образование, он занимается служением, а потом идет учиться в светское учебное заведение уже чисто для профессии. Или наоборот, бывает, что люди закончили светское учебное заведение, потом идут в семинарию для того, чтобы получить духовное образование. Потому что духовное образование, оно необходимо не столько для профессии, сколько для служения. А служение важнее, чем профессия. Почему? Потому что тогда, когда человек вкладывает свою жизнь только лишь в земное, то он получает земное. и он будет банкротом тогда, когда он будет на небесах. Тогда, когда человек вкладывает свою жизнь частично в земное, но в основном в небесное, то тогда он будет богатым на небесах. То, что Христос и говорит, что не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут. Поэтому, конечно же, бывает, что человек закончил семинарию, и его приглашают нести труд в каких-то миссиях, и там ему еще за это платится зарплата, да, или в других учебных заведениях, в каких-то библейских колледжах, или в семинарии он преподает и за это получает зарплату. Бывает, что он становится пастырем большой церкви, где церковь берет его на содержание. Но в основном наши выпускники, а у нас уже их более 2000, они несут служение, работая, это отдельно, как апостол Павел шил палатки, да, но в основном они используют полученные знания для того, чтобы совершать служение во славу Господню. И это самое главное для нас, потому что все остальное, оно проходящее, мимолетное, временное. А то, если человек вкладывает свое время, свои средства в духовное образование, это вечное.
Каким образом была организована Ирпенская семинария? Какова была ее история и как проходило ее становление?
Ну, родоначальником нашей семинарии был мой тесть Брынза Алексей Гаврилович. Он был старшим пресвитером по Запорожской области. И человек очень богобоязненный, очень начитанный, который любил Господа. И его пригласили в 91-м году, вот тогда, когда произошел развал Советского Союза, появилась свобода, и открыли учебное заведение в Ирпене. Почему в Ирпене? Это пригород Киева, как многие здесь живут в пригороде Сиэтла, точно так же Ирпень — это пригород Киева, всего лишь 20 минут от Киева, но земля намного дешевле в Ирпене, чем в Киеве, поэтому решили образовать семинарию именно в Ирпене, купили обычный частный дом. И вначале было 20 студентов, которые поступили в семинарию, был один факультет. Но Господь благословил семинарию, что за 22 года ее существования она выросла из 20 студентов, и сейчас у нас 400 студентов, у нас сейчас 5 факультетов, у нас 7 различных программ, начиная от сертификата и заканчивая магистром богословия. Поэтому вначале вот Алексей Гаврилович был первым ректором. Я в это время учился в Далласе в семинарии. Когда я закончил семинарию, я вернулся назад, и я был проректором на протяжении 15 лет. А когда Алексей Гаврилович отошел в вечность, то вот совет директоров принял решение взять меня вот именно ректором семинарии. Мне предложили, я согласился, и с тех пор уже вот 6 лет я несу служение ректора семинарии.
Расскажите, пожалуйста, о структуре семинарии. Вы сказали, что существуют различные программы от сертификата до магистра. Да. Как разобраться в этих программах? И как человек может понять, какая программа для него?
Ну, самая первая программа — это программа «Сертификат». Это одногодичная программа, там 4 сессии по одной неделе. Она рассчитана на братьев-служителей, которые несут пасторское служение для старших пресвитеров, у которых нет возможности учиться вот в обычном режиме, потому что они очень заняты вот работой, особенно если вот областные пресвитера, да, у них много церквей. И, как правило, она рассчитана для старших братьев уже после 40 лет. Которые уже после 40 лет, им и трудно.
Я учиться. Хочу это подчеркнуть. Иными словами, вы говорите, что в вашей программе участвуют те братья, которые сегодня активно задействованы в служении, и они чувствуют, что у них есть нужда пополнить свои знания и возрастать духовно.
Совершенно верно. Это пастыря церквей, это старшие пресвитера. Вот, допустим, уже закончил эту программу старший пресвитер по Ровенской области, старший пресвитер по... Вот сейчас учится по Днепропетровской области, старший пресвитер по Волынской области, старший пресвитер по Житомирской области. Это только старшие пресвитера. А плюс еще очень много братьев, которые несут пасторское служение, и они понимают, что им надо какое-то вот новая такая свежая струя. Почему? Потому что даже те, которые были, учились в нашей семинарии, может быть, 10 лет тому назад, 20 лет тому назад, для того, чтобы освежить эти знания, они они идут на эту программу. Вот программа «Сертификат». Это такая самая легкая, можно сказать, программа.
Они приезжают в Ирпень и останавливаются у вас, или им нужно искать, где останавливаться?
Нет, как у нас выглядит? У нас есть общежитие, поэтому они живут при семинарии. Мы их кормим, они живут там, поэтому там все отложено. У нас прекрасное здание, вернее, 5 зданий соединены вместе, поэтому все под одной крышей. Если вот так, как у вас тут часто дожди, то студенты могут неделями не выходить даже на улицу, потому что все находится внутри и все соединено. Вот, слава Богу, Господь дал нам такую возможность построить это здание. Наша семинария, она зарегистрирована как учебное заведение. Мы платим все налоги, мы состоим на учете всех инспекций, санэпидемстанций, и мы входим в десятку лучших учебных заведений страны. Поэтому к нам даже привозят на экскурсию других вот, ректоров светских учебных заведений для того, чтобы показать, как должно быть все устроено. Поэтому, опять-таки, это благодарность Богу, что такое вот есть доброе свидетельство. Поэтому вот у нас нет никаких вот теневых структур, то есть все открыто, все прозрачно, мы платим налоги. Мы, и это хорошо, почему? Потому что мы являемся образцом, и очень часто вот даже светские чиновники ставят нас в пример.
То есть вас знают не только люди верующие, но и неверующие, которые вот приезжают к вам, да?
Да, совершенно верно. Ну и у нас в семинарии есть 5 различных факультетов. Первое, это я сказал, программа «Сертификат». Это такой вот, как бы можно сказать, начинающий уровень. Вторая программа, это программа «Бакалавр пасторского служения». Это для братьев, которые хотят быть пастырями или проповедниками, или миссионерами. На этой программе учатся только братья. Только братья, потому что мы верим, что пастырями и могут быть только лишь мужчины. Эта программа рассчитана на 4 года, очно-заочная программа. Студенты приезжают 3 раза в году на 2 недели. То есть они 2 недели интенсивно учатся, подобно тому, как здесь в Америке есть summer school. Такие вот интенсивные курсы. Они же здесь же и живут, и питаются, и трудятся. Обучение у нас бесплатное. Студенты вносят только лишь пожертвования за свое питание и проживание. Само обучение бесплатное за счет наших спонсоров. Это вот братья и сестры и в Америке, и в Европе, и на Украине есть вот бизнесмены, которые поддерживают нашу семинарию.
Иными словами, каждый может себе позволить обучение в семинарии.
Совершенно верно. Так. Каждый может себе позволить, потому что практически студенты вносят ту же сумму, которую они бы съели дома. Вот, они, то есть, покрывают отопление, вот, электричество, освещение, питание.
Дорога
оплачивается самостоятельно, они самостоятельно оплачивают. Потом после пасторского факультета идет факультет христианского образования. В основном этот факультет рассчитан для сестер, которые являются преподавателями воскресных школ. Иногда вот учатся там и братья, но 90% эта программа рассчитана для сестер. Поэтому для них там особенные предметы, кроме те же самые предметы, которые на пасторском факультете, общие, можно сказать, предметы, они и на факультете христианского образования. Но если на пасторском факультете там пасторология, гомилетика, то на факультете христианского образования у них есть, значит, предметы, связанные с построением библейского урока для детей, сестринское служение, организация христианских лагерей. Вот такие более специфические предметы. То же самое, 4 года учатся сестры, 3 раза в году по 2 недели. Потом идет у нас факультет, есть у нас музыкальный факультет, там уже учатся и братья, и сестры, которые хотят быть регентами хоров. Как правило, учатся те, которые уже закончили музыкальную школу, имеют какое-то начальное музыкальное образование. У нас преподаватели все с консерваторским образованием, поэтому они получают очень хорошее обучение на этой программе. То же самое 4 года, 3 раза в году по 2 недели. Потом идет у нас уже программа «Бакалавр», «Богословие», тоже для братьев, которые закончили программу «Бакалавра пасторского служения». Они учатся стационарно. Вернее, не стационарно, а заочно, но учатся еще 4 года, то же самое, 3 сессии, 3 раза в году по 2 недели. Потом идет уже программа «Магистр Дивинити», это уже стационарная программа, и «Магистр Богословия» — это уже стационарная программа. Кроме этого, у нас еще есть программа для служения среди глухих. Дело в том, что на Украине очень много глухих, где-то 2% населения глухих. Причем это люди, которые не родились глухими, а стали глухими в детстве из-за неправильного медицинского обслуживания. Поэтому есть очень большая нужда, и наша семинария была родоначальником, можно сказать, служения среди глухих на Украине. Вот при самых истоках этого служения мы организовывали конференции для глухих. Мы даже делали симфонию для глухих, потому что очень много слов, библейских терминов, которые вообще отсутствовали в словарном запасе глухих людей. И учатся на этой программе в основном слышащие люди, но которые хотят служить среди глухих. Они учат язык жестов, потом различные специфические программы для того, как вот работать с глухими людьми. А также у нас есть, учатся глухие люди с сурдопереводчиками, учатся на пастырском факультете. Вот, поэтому программа «Магистр богословия» — это последняя программа, которая уже полностью на английском языке без перевода. То есть разницы нет уже учиться в Америке или учиться на Украине на программе «Магистр богословия». Там уже преподают американские профессора, которые приезжают в основном из мастер-семинарии. И когда человек заканчивает программу, он получает двойной диплом Ирпенской семинарии и мастер-семинарии. Разница только в том, что наши студенты получают стипендию за то, что они учатся на этой программе, а в Америке за это надо платить большие деньги.
Вот и выбирай. Кстати, а из Америки есть кто-то, кто вот у вас учится?
Да, есть у нас несколько человек с Европы. Вот, в частности, с Праги приезжают учиться. Есть из Америки прилетают, потому что проще заплатить, три раза прилететь на Украину, да, заплатить $3000, чем платить $30000 в год для того, чтобы учиться в Америке.
Да, это есть о чем подумать, кстати, да. Вот. И у вас магистерская программа только на английском, или если кто-то вот имеет нужду обучаться по-русски, у вас есть такая возможность?
Да, значит, все у нас программы на русском языке, кроме магистра богословия. Есть у нас магистр Divinity, там тоже по-русски. Они учат древнегреческий, древнееврейский и английский. Но обучение идет на русском языке. Это магистр Divinity. А уже магистр богословия там полностью на английском языке.
Ну, если кто-то из здешних братьев, проповедников, пасторов пожелает получить библейское образование, как это будет выглядеть для него, какие документы он должен собрать, приготовить, и получается три раза в год, в какие месяцы или вот сессии происходят, да?
Ну, всю информацию можно посмотреть на сайте, если вы откроете Ирпенская библейская семинария, да, то там есть вся информация на сайте, какие нужны документы. Разницы нет, человек живет на Украине или он живет в Америке. А сессии проходят, как правило, вот осенью, это сентябрь-октябрь, потом зимой и весной, то есть вот тогда, когда проходят сессии. И человек прилетает три раза в году на две недели.
Сайт семинарии ibs.org.ua, правильно?
Правильно.
Да. Мы его назовем еще в конце передачи ibs.org.ua. И там вы, дорогие друзья, можете получить всю информацию о семинарии.
Человека. Проходят юные года, а человек живет без света, не ищет места у Христа. А человек живет без света, не ищет места у Христа. Сошел Христос на крест Голгофы, За нас он тяжко там страдал. И весь израненный, избитый, убийцам всем грехи прощал. И весь израненный, избитый, убийцам всем грехи прощал.
За мой и за твой грех пришел Христос на землю страдать. За меня и за тебя он был обезображен больше всякого человека, чтобы ты и я имели прощение, имели надежду, имели жизнь и жизнь вечную.
Приди к Христу, мой друг, с мольбою, он и тебе грехи простит. Омоет он святою кровью, и лишь тогда ты будешь чист. Омоет он святою кровью, и лишь тогда ты будешь чист.
Спеши к Христу без колебания, венец от Бога получи.
И перед Богом в оправдание ты должен жизнью всей служить. И перед Богом в оправдание ты должен жизнью всей служить.
Вы находитесь на волне радио «На пути», вы слушаете беседу в нашей студии. Сегодня мы беседуем с пастором церкви, евангелистом Игорем Михайловичем Еремчуком. Он также является ректором Ирпенской библейской семинарии. Кстати, Игорь Михайлович, вот мне вспомнилось также то, что вы занимаетесь служением евангелизации, часто путешествуете. Как вам удается это сочетать с ректорством?
Ну, значит, тут получается... Я получаю двойной эффект от этого. С одной стороны, я еду, значит, в течение недели я нахожусь в семинарии, я преподаю в семинарии несколько предметов, я веду всю административную работу в семинарии. А вот на субботу-воскресенье я еду, посещаю церкви. Как правило, моих студентов или моих выпускников. Студенты приглашают в свои церкви, и у меня есть возможность показать студентам на практике. Вот, то, что я им преподаю в классе, это теория, потому что один из моих предметов – это гомилетика, которую я преподаю в семинаре. А здесь у них есть возможность увидеть меня, так сказать, в действии, в бою, да, на практике. И поэтому это очень большая польза для них. Также им очень приятно, что ректор семинарии посетил их церковь. И когда я нахожусь в их церквях, то, как правило, это вот они заранее готовятся, и мы проводим евангелизационные служения. Как правило, очень много людей обращается к Господу, поэтому это большое ободрение и для церкви. И когда я там нахожусь, я, как правило, приглашаю молодых людей идти учиться в семинарию, поэтому это своего рода и, как это говорят американцы, рекрутмент, да? Новых студентов. Да. Поэтому оно работает, и люди видят меня на практике, и они приезжают в семинарию учиться, потому что они хотят получить те же самые знания для того, чтобы также совершать служение.
Давайте несколько вопросов я задам насчет подготовки проповедников. Вот один из вопросов, который часто возникает в беседах, тогда, когда люди, особенно пожилого возраста, сравнивают то, что было раньше. Мнение примерно следующее. Раньше не было возможности получить духовное образование, да и вроде и нужды такой не было. Людям скажешь о Боге, и вот они с радостью воспринимают это. Многие каялись, и вот вы сами рассказывали о том периоде, когда у вас была духовная жажда. Сегодня, ну вот есть духовное учебное заведение, но их эффективность часто ставится под сомнение, особенно когда есть некие негативные примеры. Вот некоего студента, который приехал в ту или иную церковь и то ли там расколол, то ли что-то сделал. Как вы на все это смотрите?
Ну, вы правильно сказали, что раньше не было возможности, поэтому ключевое слово здесь «не было возможности». Когда у израильского народа не было возможности садить или строить, или шить, да, то Господь посылал чудеса. Он посылал чудеса, что одежда их не рвалась, и обувь не рвалась, и пища падала с неба в виде манны, им не надо было работать. Почему? Потому что у них не было возможности, они находились в пустыне, и Господь давал им особую благодать. Но как только они вошли в обетованную землю, сразу же эта благодать прекратилась, и теперь уже надо было трудиться, надо было садить, сеять, проливать пот и в поте лица добывать хлеб. Почему? Потому что уже есть такая возможность. Поэтому тогда, когда мы жили в советские времена, когда церковь была гонима и репрессирована, то у нас не было возможности иметь учебные заведения. И Господь благословлял наших братьев, как говорится, давал им экстра благодать. Так что они никогда не учились, но Господь Духом Своим Святым давал им, что сказать и как сказать, и их проповеди были пламенные, и люди каялись, и церковь таким образом умножалась. Но как только закончилось время пустыни, и мы вошли в обетованную землю, теперь уже есть такая возможность. И Библия говорит о том, что Бог ленивым не благоволит, и поэтому Он не делает чудеса просто так в виде какого-то шоу или представления, но только лишь тогда, когда в этом есть необходимость. И поэтому теперь на нас возложена ответственность, и Христос говорит: идите, научите все народы. А как можно научить других, если ты сам не учился и не хочешь учиться? Поэтому это уже совершенно другое время, совершенно другой период и совершенно другой спрос. Господь дал нам такую возможность. У нас есть учебные заведения, у нас есть прекрасные учебные заведения. И если человек не хочет, это уже другое дело. Одно дело, когда он не может учиться, а другое дело, когда он не хочет учиться. Поэтому Господь по-разному будет спрашивать.
А все-таки как определить то, что вот духовное образование для меня? Ведь сегодня многие заняты служением. И для того, чтобы определить себя на духовное образование, даже на заочное, необходимо чем-то пожертвовать. Даже если это не финансы, это собственное время, это время, может быть, даже с семьей или с церковью. И для того, чтобы это сделать, нужен некий очень сильный побудительный мотивационный фактор. Вот как определить, что я к этому призван, в особенности, когда смотришь, что, ну, вот с тобой служит еще брат или еще десяток проповедников, которые, в общем-то, как-то справляются и без этого.
Ну вот в этом и проблема, что люди как-то справляются. А Господь желает, чтобы мы не как-то справлялись, а чтобы мы были эффективными, чтобы мы были мощными орудиями в Его руках. И для того, чтобы быть эффективным служителем, для этого надо учиться. Для того, чтобы быть хорошим косарем, надо точить косу, да? Да, приходится жертвовать временем и жертвовать усилиями, но это стоит этого. Почему? Потому что иначе не может человек быть эффективным. В любом деле, если вы хотите, вот представьте себе, если вы заболели и вам надо делать операцию, к какому вы пойдете хирургу? Тот, который специалист своего дела или который как-то закончил там колледж, да, как-то там вот у него там какая-то практика? Ну, бывают, конечно, часто смертельные исходы, но бывают и не смертельные исходы. К какому вы пойдете хирургу? Вот точно так же и души человеческие, они дороже, чем тело. И Господь желает, чтобы мы не как-то совершали служение, а совершали посвященно, совершали эффективно. Вы знаете, бывает вот в церкви пастор говорит: ну, скажешь проповедь, да я не готовился. А я что, готовился? Скажешь проповедь, надо же кому-то. Вы понимаете, что некому? И человек идет за кафедру, открывает Библию и вот начинает там фантазировать, что-то там выдумывать. Это, а представьте себе, если не пришел пианист на служение. И вот пастор говорит: брат Петя, давай ты будешь играть. Он говорит: так я не умею. Какая разница, ты понимаешь, что некому? И вот он садится и начинает брынкать по клавишам. Понятно, что такого не бывает. Но получается, у нас пианино важнее, чем кафедра, да? Или пение у нас важнее, чем проповедь.
Туда это... нужны подготовленные люди, да, а здесь вроде без,
да,
них.
Там уже надо учиться, нужна музыкальная школа, нужна консерватория, да? А здесь, а какая разница? Что на ум придет, то и будет человек говорить. Это говорит о том, что мы этим пренебрегаем, это пренебрежительное отношение к Слову Божьему, небрежное. А написано: проклят всякий, делающий дело Божье небрежно. Поэтому, если мы не хотим попасть под это проклятие, то мы должны совершенствоваться, упражняться, учиться для того, чтобы быть эффективными и плодотворными тружениками на ниве Господней.
Кто-то, может быть, для себя уже в сердце решает: да, наверное, христианское обучение для меня. Но, тем не менее, как-то вот непонятно, из чего же все-таки оно состоит, что же мне там предложат. Греческий, еврейский нужно будет учить, а мне страшно, я, наверное, никогда не справлюсь. Из чего состоит процесс подготовки проповедника?
Ну, вы знаете, есть разные уровни. Если вот мы говорим первый уровень, да, это уровень, вот в нашей семинарии это бакалавр пасторского служения. Там нет ни греческого, ни еврейского, ни английского языка. Почему? Потому что это первый уровень, и там даются общие дисциплины, необходимые для пасторского служения или для служения проповедника. То есть человек проходит такие предметы, как герменевтика, например, как правильно толковать Библию. Потом гомилетика, как правильно составлять проповедь. Проходят такие предметы, как библейская история, как библейская география. Проходят такие предметы, как пастырология, да. Или же вот есть такой предмет у нас, как управление конфликтами, как правильно решать конфликтные ситуации. Есть такой у нас предмет, как как правильно, значит, объяснять священное писание критикам. Этот предмет называется
апологетика.
Да. То есть это те необходимые дисциплины, которые нам нужны для практического служения. Вот если вы несете пасторское служение, или служение проповедника, или хотите стать миссионером, то вот этот вот набор предметов, он крайне необходим для нашего практического служения. Если вы хотите идти учиться дальше, то следующий уровень уже бакалавр пасторского служения, вернее, бакалавр богословия. Там уже студенты изучают начальный греческий язык, начальный еврейский язык и начальный английский язык, да. Если вы хотите идти еще дальше учиться, следующий уровень — это уже магистр Divinity, там уже идет углубленное изучение и греческого языка, и еврейского языка, и английского языка. Поэтому каждый выбирает в зависимости от потребностей. Вот то же самое, когда мы покупаем автомобиль, да? Мы покупаем его в зависимости от того, что мне надо. Если у меня большая семья, то мне нужен какой-то там, вот, допустим, вэн, да. А если у меня маленькая семья, мне достаточно вот маленького автомобиля. Если мне надо, допустим, возить какие-то материалы, мне нужен пикап-трак, да. То есть в зависимости от того, что вам надо, вы выбираете соответственный автомобиль. Никто же не будет покупать автобус, если у него он и жена, да, вдвоем они. Смысл покупать автобус или смысл покупать там какой-то такой другой. Поэтому точно так же и в процессе обучения, в зависимости от поставленных целей, от поставленных задач, вы выбираете себе ту или иную программу. Если вы хотите заниматься музыкальным служением, вы идете на музыкальный факультет. Если вы хотите работать с глухими, вы идете на факультет служения глухим. Если вы хотите работать с детками в воскресной школе, и вы являетесь преподавателем воскресной школы, вы идете на факультет христианского обучения. Если вы хотите быть проповедником или миссионером, и впоследствии пастором, вы идете на пасторский факультет. Поэтому в зависимости от потребностей, вот, соответственно, есть и программа.
Какие трудности могут возникнуть в процессе обучения? Ведь, наверное, не все те, которые начинают, заканчивают.
Ну, слава Богу, в основном те, которые начинают, у нас заканчивают, да. Но бывает, что люди отсеиваются по разным причинам. Иногда это какие-то семейные причины, иногда это причины, связанные со здоровьем. А иногда это вот потому, что ну, человеку тяжело учиться, он чувствует, что он не справляется, и поэтому он вынужден оставить обучение. Поэтому, конечно, бывают такие случаи, но надо равняться не на тех, которые оставляют, а на тех, которые доходят до финиша. Потому что Господь нам говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Да? Поэтому я говорю обычно студентам, не бойтесь, уже более 2000 человек закончили семинарию, и нет ни одного смертельного исхода. Поэтому все
выжили.
Выжили, да. Поэтому... Но те, которые закончили семинарию, они рады, они благодарны Господу за это, и они трудятся. И мы тоже радуемся за них, потому что 95% наших выпускников находятся в служении. Это очень высокий показатель. И меня даже пригласили однажды американцы на конференцию и дали мне тему, каким образом Ирпенская библейская семинария является лучшей в мире семинарией. Я думал, это шутка, но когда я приехал, оказывается, что это не шутка. Потому что качество семинарии оценивается по количеству выпускников, которые находятся в full-time ministry, которые находятся в служении. И если мы берем даже самые такие передовые семинарии, вот Далласская семинария там, или там вот Гордонская семинария, то там 50-60% выпускников находятся вот в full-time ministry. Наша семинария 95% выпускников находится в full-time ministry. Поэтому это очень высокий показатель. Можно сказать, самый показатель... высокие показатели в мире. И поэтому меня и пригласили на эту конференцию, где собрали вот президентов всех этих учебных заведений, чтобы я рассказал им, как мы добиваемся такого высокого результата. Поэтому это была не шутка, это была реальность, но мы благодарны за это Богу. И наша задача держать высоко эту планку для того, чтобы вот наши выпускники и наши студенты могли бы трудиться, и чтобы они были действительно вот примером, потому что мы не делаем никакой рекламы, нам нет надобности делать никакой рекламы. Наши студенты, наши выпускники, они являются нашей рекламой.
Это прекрасный результат, и за это тоже слава Господу. И все-таки, когда вы смотрите на своих выпускников, приведите, может быть, несколько примеров то, как Господь их ведет в самые разные места и служения, где их можно сегодня найти.
Ну, их можно найти по всему лицу земли. Значит, один из наших выпускников, это брат Олег Короткий, это такая интересная у него фамилия, хотя сам он высокий,
Короткий, да.
Он сейчас несет служение в Израиле, значит, он является вот директором русского отделения в институте, в библейском институте Израиля, и преподает там вот русскоговорящему населению в Израиле библейские дисциплины, а также организовывает учебный процесс, приглашает других преподавателей. И я тоже ездил, преподавал вот этим студентам. Поэтому приятно, что наш выпускник вот совершает такой большой труд на обетованной земле, да, в Израиле. Также один из наших выпускников является старшим по крайнему северу. Это вот Ямал, можно сказать, край земли. То есть один несет служение в обетованной земле, а другой несет служение на краю земли. И вот он является там вот областным пресвитером по всему этому Ямальскому краю. Также один из наших выпускников несет служение, вот даже не один, а много наших выпускников несут служение в Молдове, несут служение в Белоруссии, в Азербайджане, в Таджикистане, несут служение в Америке, но тоже есть наши выпускники, которые несут пасторское служение в Америке. Вот в частности и в Сакраменто много наших выпускников, которые также несут там пасторское служение. Поэтому мы благодарны Богу, что, несмотря на то, что наши выпускники рассеяны по всему лицу земли, но они понимают, что они недаром учились, и поэтому они используют полученные знания для того, чтобы трудиться для славы Господней. Ну, конечно, большинство наших выпускников несут служение на Украине. И где-то вот сейчас около 10 старших пресвитеров, которые закончили нашу семинарию, также вот несколько сотен пресвитеров по местных церквей также несут служение. Поэтому мы благодарны Богу за это.
Сегодня в Украине непростая ситуация, нельзя также не спросить и об этом. Как семинария реагирует на происходящее, и в частности ее выпускники и студенты?
Да, в настоящее время у нас учатся 65 человек с востока Украины. И они приезжают на занятия через все блокпосты, через различные, так сказать, иногда окольными путями. Иногда им приходится очень долго ехать, но они ревностно, значит, приезжают и учатся в семинарии, и мы благодарны Богу за это.
Скажите, пожалуйста, какие у вас планы развития, расширения, введения новых программ? Как вы смотрите на будущее?
Ну, сейчас, к сожалению, трудно что-то планировать, потому что мы не знаем, что будет завтра в нашей стране. Вот, но расширяться нам уже дальше некуда, потому что мы уже достигли, так сказать, вот того максимума, который в состоянии достигнуть наша семинария, иначе нам надо просто уже расстраиваться, вот строить уже другие, уже, ну, само помещение уже...
Корпуса, да.
Корпуса, да, оно не вмещает уже. Теперь, что касается программ, значит, мы работаем над увеличением качества обучения. Мы стараемся, чтобы наши студенты получали самое качественное обучение, чтобы у нас преподавали самые лучшие преподаватели. Поэтому у нас обязательно присутствует обратная связь, тогда, когда студенты оценивают преподавателей, и не только преподавателей, а всех сотрудников семинария, начиная от уборщицы и заканчивая ректором. Вот каждая выпускная группа, они оценивают всех сотрудников семинарии и всех преподавателей. Почему? Потому что наша задача, чтобы это было качественно. Также мы получили международную аккредитацию, вот американскую аккредитацию, поэтому наши выпускники могут продолжить свое обучение, и диплом признается в Америке, в любом другом учебном заведении. А также вот мы хотим проводить пасторские конференции раз в году, и приглашать таких вот знаменитых спикеров, лучших спикеров, которых мы можем пригласить. К нам вот приезжал Алекс Монтойя, потом вот приезжал к нам Джон МакАртур, приезжали нам вот другие спикеры, которых мы приглашаем. И наша задача, чтобы раз в году проводить такую пасторскую конференцию для наших выпускников.
Вы сказали, что вы работаете над качеством преподавания и преподавателей тоже.
Да.
И сказали также, что в музыкальном отделении преподают с консерваторским образованием.
Да.
Несколько слов о преподавателях. Откуда они, наверное, уже не только американцы, но и есть те, которые доморощенные. Да,
да, на настоящий момент у нас только доморощенные. У нас нет уже американцев. У нас остались еще трое американцев, которые фактически уже... больше украинцы, чем они американцы, потому что они 25 лет уже живут на Украине, они приехали сюда еще молодыми парами, и здесь у них родились все дети. Вот, поэтому фактически они уже украинцы, они уже даже и преподают на русском языке. А наши преподаватели — это все те, которые учились у нас в семинарии, которые прошли практически все программы, которые учились более 10 лет в стенах семинарии, и мы выбрали лучших студентов. И сейчас они являются преподавателями, и фактически мы рады, мы благодарны Богу за них, потому что действительно мы видим реакцию студентов, что студенты в восторге от наших преподавателей, и намного проще для них слушать преподавателя на родном языке, чем через переводчика, как тогда, когда раньше, вот в начале, мы приглашали в основном американских преподавателей, и надо было слушать их через переводчиков. Это намного утомительнее, чем тогда, когда ты слышишь на родном языке. Тем более студенты у нас имеют выбор, они могут учиться или на русском, или на украинском языке, в зависимости от того, какой язык для них ближе.
Время нашей беседы подходит к концу, и мой последний вопрос. Какие пожелания вы хотели бы предложить радиослушателям, может быть, тем, которые ищут себя тоже в духовном образовании? Это их привлекает, и они, может быть, сегодня увидели, что им это нужно.
Ну, конечно же, пожелание, чтобы все те, которые занимаются служением, чтобы учились. Причем на любых уровнях, то ли это библейские какие-то курсы, то ли это библейская какая-то, библейский институт, то ли это семинария, в зависимости от ваших возможностей и поставленных целей, но чтобы обязательно учились. Почему? Потому что Христос оставил нам великое поручение. Он сказал: так идите, научите все народы. А понятно, что невозможно научить другого, если ты сам нигде не учился. невозможно выполнять качественно служение, если ты нигде не учился. То ли ты, то ли это слесарь, то ли это плотник, то ли это преподаватель в светской школе, то ли это врач, то ли это вот в любой сфере, но для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы необходимо учиться. То ли это спортсмен, он должен постоянно тренироваться, то ли это музыкант, он должен постоянно играть, иначе не будет квалификации и не будет успеха. Поэтому Господь призывает нас, чтобы мы учились, чтобы мы учили. И пока есть такая возможность, ее надо использовать. Господь призывает нас, чтобы мы прежде всего заботились о горнем. Он призывает нас, чтобы мы о горнем помышляли, а не о земном, чтобы мы искали горнего, и чтобы мы искали прежде всего Царствие Божие и правду Его. Потому что все остальное, оно останется на земле, оно сгорит. А вот тот духовный багаж, который мы приобретем, те души, которые придут к Господу в результате нашего служения, это будет вот то, за что мы получим награду от Господа.
Благодарю, что вы нашли время и возможность сегодня поучаствовать в нашей беседе. Хочу пожелать вам еще многих духовных, творческих успехов, благословений в вашем служении.
Спасибо большое. Слава Богу. Вам также обильных Божьих благословений.
Всего доброго. Дорогие друзья, сегодня в эфире «Радио на пути» была беседа с Игорем Михайловичем Еремчуком, ректором Ирпенской библейской семинарии, а также пастором и евангелистом. Мы ждем вас у ваших приемников на следующей неделе в это же время. До свидания. Благослови всех вас Господь.